Продолжая тему защиты прав человека, тему сегодняшнего дня, мы предлагаем вашему вниманию следующий материал. Вчера мы с Татьяной записали разговор с Андреем Иванцом, историком, координатором Таврийской гуманитарной платформы, о том, какие права украинцев нарушаются в наши дни в Крыму и существует ли угроза ассимиляции украинцев на аннексированном полуострове. Давайте послушаем. 2 декабря в Киеве работала всеукраинская научно-практическая конференция о теме российской оккупации и деоккупации. Исторически в ней были рассмотрены контексты современной угрозы, которые стоят перед украинцами, которые находятся в Крыму, и в том числе обсуждались вызовы, да, перед которыми сейчас оказалось украинское население. Расскажите, пожалуйста, кто принял участие в конференции, ну и, в общем-то, насколько масштабный комплекс проблем был обсужден?
Это была очень интересная и несколько нестандартная по форме научная конференция. Она формально это всеукраинская научно-практическая конференция от российской оккупации и деоккупации Украины. Но в ней был как научный компонент, и научный компонент был достаточно мощный. Интеллектуальная составляющая была представлена серьезно, то есть были доктора исторических наук, юридических наук, заслуженные юристы, то есть такая элита интеллектуальная. Но поскольку мы имеем дело не просто с научной проблемой, мы имеем дело с реальной гибридной войной, а ее активная составляющая наряду с военными действиями страны-агрессора есть действия той же самой стороны агрессивной в сфере культуры, в сфере интеллектуальной. Со стороны культурно-художественной элиты принимали участие, например, такие люди, как основатель Украинского культурного фронта Антін Мухарський, он же Орес Лютий, известный писатель Василь Шкляр и некоторые другие люди, которые вот представляют не только научную или ненаучную сферу. И даже нас встречали на входе на конференцию «Украинские реконструкторы в одеждах воинов Украины прошлого». То есть это все создавало специфический такой лад, специфический строй и помогало понять, осмыслить проблемы более глубоко и более разносторонне.
Одним из вопросов, как мы понимаем, да, на конференции, которая была рассмотрена, это вот перспективы угроз ассимиляции украинской громады. Каким образом вы видите эту ассимиляцию? Как она происходит? Насколько активно со стороны России сейчас внедряется в Крыму?
На конференции рассматривался широчайший спектр вопросов и исторических, и сегодняшних, поскольку гибридная война предполагает очень много аспектов ее. И вот одним из важных аспектов, для нас очень проблемным, является в частности соблюдение прав граждан в Крыму на временно оккупированной территории. И в частности, вот как одна из составляющих этой проблемы, это проблема дискриминации некоторых этнических сообществ в Крыму. Это коренного крымско-татарского народа, про что немало, к счастью, говорится, и проблема дискриминации украинской этнической группы. Да, то есть мы все граждане Украины, которые там есть, это все политические украинцы. Мы здесь выделяем группу немножко отдельно этнических украинцев, потому что относительно них проводится специфическая политика оккупантами, и она нацелена достаточно четко в перспективе на ассимиляцию полную этой группы. Хотя формально оккупанты заявляют о том, что там признается украинский язык государственный на оккупированной территории, зарегистрируются разные новые квази-такие украинские организации, но де-факто мы имеем систему в политической сфере, в этнополитической сфере, политику, которая ведет неизбежно к ассимиляции украинцев.
С какими правонарушениями сталкиваются этнические украинцы?
На сегодняшний день сложнейшая ситуация у этой группы, поскольку полностью ликвидирована система образования на украинском языке. В первый же год оккупации были полностью уничтожены 7 украиноязычных школ. Мы изменили статус, они перестали быть такими.
Кстати, в последнем отчете ООН говорится вот на днях обнародованном, что одна украиноязычная школа осталась в Крыму. Но, как мне кажется, и та информация, которая поступает к нам, я думаю, что там в недостаточном объеме все равно преподается украинский язык, наверняка.
Однозначно, если мы общаемся с людьми, которые все-таки настаивают, чтобы их дети учились в украиноязычных классах, количество этих классов уменьшилось несколько раз, но они формально есть. И там оказывается, что преподавание не ведется на украинском языке, что нет учебников, что некоторые учителя вообще неуважительно относятся к украинскому языку. Это только один элемент. Если мы посмотрим на систему, то там есть несколько механизмов, которые действуют. Ну, первое — это полностью разрыв гуманитарных связей с материком, с Украиной. Да? То есть искусственно оккупанты обрезали Крым от образовательного пространства, от информационного пространства, в значительной степени от научного пространства. И это все уже негативно влияет на возможность реализовать права, в частности, этнических украинцев в Крыму. Запрет украинских политических партий и общественных организаций. Преследование украинских активистов, активистов украинской громады и его лидеров. Ну, достаточно вспомнить, что было, например, с Андреем Щекуном, да, руководителем Украинского дома общественной организации, который был так называемой самообороной, выкраден и подвергнут жесточайшим пыткам. И, к счастью, его просто удалось поменять на одного из российских агентов. Такая же ситуация с преследованием активистов, она вот началась в 2014 году фактически со случая Анатолия Ковальского и Андрея Щекуна. Она продолжается до сегодняшнего дня, и буквально сегодня мы слышали, да, последние события, связанные с господином Балухом, тоже активистом украинской громады, которого преследуют, которому, я уверен, подкинули просто патроны для
того, чтобы сегодня уже задержали.
И лишили таким образом его на сегодня свободы, то есть его превращают в политического узника, потому что он не согласен. Тут есть нюанс, да, что часто этнических украинцев их задерживают не как этнических украинцев, а как проукраинских активистов за гражданскую позицию. Но это все в целом действует на всю громаду негативно, когда вытесняются лидеры, либо они задерживаются, лишаются свободы, вот, уничтожается образовательная инфраструктура, уничтожается общественная инфраструктура, плюс нагнетается антиукраинский психоз. Крымчане, к сожалению, вот они оказались в таком информационном гетто, где идет мощнейшее промывание мозгов, которое еще помножено на репрессивные российские структуры и на парамилитарные незаконные формирования, которые там есть. Очень много не доходит информации до внешнего мира из-за закрытости Крыма про те грубейшие нарушения прав человека, которые осуществляют незаконные парамилитарные формирования. Вот это так называемая самооборона. То есть мне встречались люди, которые, к сожалению, пока они вот не готовы публично об этом говорить, подвергались жесточайшим пыткам за проукраинские высказывания. Буквально вот такая была история, когда человек в кафе высказался проукраинский, его полицейский российский, кто-то, видимо, тут же стукнул. Это тоже, да, вот элемент нездорового ситуации, когда стукачество развивается. И вот этот полицейский передал самооборонцам гражданина Украины, и его несколько дней подвергали очень жестоким пыткам. Все вот это вместе взятое, оно говорит о чем? Что политика эта задается сверху. Почему можем так говорить? Потому что Путин, президент Российской Федерации, многократно публично повторял, что русские украинцы один народ. Вот вроде бы нейтральная такая формула, но имеет себе какой-то там человек такое мнение. Но когда это говорит руководитель государства, то это статус этих слов совершенно другой. Естественно, что в Российской Федерации официально признается существование украинского народа, по-иному быть не может. Но когда мы имеем дело с государством авторитарным, с государством, где этот авторитаризм имеет персоналистскую форму, то вот высказывания этого первого лица, они часто стоят намного дороже, чем право, чем закон, который в авторитарном государстве, в общем-то, является подчиненной такой величиной и не играет особой роли. А дальше эти посылы воспринимаются на местах, в частности, оккупационной администрации в Крыму. Ну, давайте вспомним, как накануне переписи 2014 года, проведенной оккупантами, Дмитрий Полонский, так называемый вице-премьер так называемого правительства Крыма, выступал и рассказывал, что никаких украинцев в Крыму нет. Вот. Хотя его отец сам многолетний корреспондент украинского радио, да, но вот он такую месседж транслировал, и он был, естественно, не один представитель власти. Такие месседжи спускались и другими каналами. И в результате, что мы увидели во время так называемой переписи? Мы увидели просто якобы демографическую катастрофу среди этнических украинцев в Крыму. Когда проводилась перепись всеукраинская в 2001 году, то было В автономии зафиксировано 492 тысячи украинцев этнических, а в Севастополе почти 80 тысяч. То есть 570 тысяч крымчан называли себя украинцами вот в начале нулевых годов. Российская перепись вдруг показывает, что якобы в Крыму проживает 344,5 тысячи украинцев.
Российская перепись от какого года?
От 2014 года, вот сразу после оккупации. Да. Что за катастрофа такая произошла с украинцами, что в Украине они вдруг на 40% меньше стало? Может ли такое быть?
И плюс не стоит забывать о завозе, да, россиян, которые, во-первых, многие массово начали ехать в Крым после так называемой русской весны на волне всеобщей эйфории. Ну и плюс, мне кажется, большие эшелоны, да, сотрудников различных органов и ведомств также переехало.
И военнослужащих.
И военнослужащих.
Да, вы абсолютно правы. Это еще один механизм незаконного изменения этнодемографического состава крымского населения. То есть международное право четко запрещает государству-оккупанту менять население оккупированной территории. Уже на сегодняшний день не меньше 120 тысяч человек завезено на эту территорию. Это военные, это управленцы, это те, кто стимулируется переезд с России, потому что Россия все равно не доверяет крымчанам. Да, у крымчан другой социокультурный опыт. Они прекрасно помнят еще многие из них, что такое свобода. Да, их сегодня лишили возможности это выражать, поскольку они попали в российское репрессивное поле. Но внутренний диссонанс даже у пророссийских граждан с теми порядками, которые есть, он существует. И в Москве это прекрасно понимают. И поэтому они меняют потихоньку население, они выдавливают вообще все лишнее население. Понятно, что они хотят превратить Крым в милитаризированную базу военную. И для обслуживания военной базы не надо 2 миллиона населения. К тому же без Украины, без воды украинской невозможно будет в перспективе такое количество людей содержать. А вот своих надежных надо туда завозить. Ну вот если вернуться к цифре фантастической 344,5 тысячи украинцев по российской переписи, то отмотав с осени 2014 года время немножко назад, мы можем вернуться в март 2014 года, и выдающийся в кавычках российский демограф Путин в своей судетско-крымской речи 18 марта, он вдруг такую цифру произнес, что в Крыму проживает 350 тысяч украинцев. Да, мы прекрасно помним реальные данные переписи всеукраинской. И Путин в марте 2014 года вдруг говорит о 350 тысячах украинцев. И, о чудо, мы осенью от российских государственных структур, которые проводили перепись, мы видим
подтвержденную цифру.
Эту цифру выдающегося демографа, который все это предвидел. То есть цифра была предзадана. Естественно, что вот этот дичайший информационно-психологический тиск, давление на этнических украинцев, он на какую-то часть оказывал влияние, да, кто побоялся просто во время переписи сказать. Но это явно было не 40%, здесь были манипуляции, я думаю, с цифрами. Ну, как Россия постоянно проводит такие манипуляции с цифрами, ну, например, во время референдума в марте, да, когда мы знаем, что, например, Мустафа Джемилев, ссылаясь на данные, полученные из ФСБ, говорил, что пришло в реальности на референдум чуть больше 30%. Потом эту же цифру подтвердили фактически члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Но зато официально нам рассказывали о том, что пришло более 80% крымчан, из них более 96% проголосовали за сепаратистские идеи. Это вот элемент гибридной войны, да, когда специально задаются такие цифры, которые подавляют волю к сопротивлению, которые дезориентируют людей, которые заставляют вот то неопределившиеся группы населения как бы переходить на сторону победителей. Ну, раз там 90% считают, что ж мы будем делать, да, мы вот тихонько присоединились и молчим по поводу
такой
всего, что происходит.
Манипулятивный пропагандистский месседж.
Я хотела, знаете, да, что это спросить, вот говоря о насильственной, да, ассимиляции, корректно ли сравнивать ситуацию в самой России, да, например, в том же Татарстане, вот как там происходит, и возможно ли применять какие-то, может быть, позитивные практики вот в этих республиках там, по отношению к Крыму, либо там не происходит именно вот такой ассимиляции?
В Татарстане не другая ситуация. Все-таки на сегодняшний день, если верить российской официальной статистике, то как раз казанские татары потеснили украинцев со второго места, и якобы вот казанские татары — это второй по численности этнос в Российской Федерации. И вот вместе их концентрации на их исторической родине, в Татарстане, они составляют все-таки большинство. Им Россия как бы официальная не дает многие вопросы решать свободно. Ну, например, они пытались перейти на латинскую графику. Да, им просто государство, Российская Федерация, запретило это делать. Здесь есть определенные рамки, которые выставляет Российская Федерация. Но все-таки сам факт того, что они в своей стране, в Татарстане, составляют большинство, он не дает на сегодняшнем этапе уж настолько сильно манипулировать этой группой, не создает угроз для ее ассимиляции. А вот то, что происходит в Крыму, там другая просто этнодемографическая ситуация. Два этнических сообщества угрожаемых, которые находятся в дискриминируемом положении и подвергаются угрозе ассимиляции, они являются меньшинствами. Да? То есть крымские татары – это народ коренной для Крыма. Но они на момент оккупации, на начало 2014 года составляли их численность 270 тысяч человек в автономии. Плюс ориентировочно 5 тысяч в Севастополе. То есть от чуть более 2 миллионов населения 14%. И, естественно, крымские татары, вот они благодаря своей самоорганизации, они играли очень важную роль в Крыму и играют, в общем-то. Но это именно как бы сила земли и сила их самоорганизации, их гражданских структур, что они могут так аккумулировать национальную волю, отстаивать национальные интересы, выходить на уровень государства для защиты своих интересов, на международный уровень. И поэтому такой был результат. Но в реальности это народ, который нуждается в поддержке, который нуждается в защите. Тем более вот сегодня это абсолютно очевидно, поскольку каток репрессивный, он очень жесткий. Если мы посмотрим на количество задержанных в Крыму людей, то среди них непропорционально много крымских татар. То есть политические заключенные в Крыму, это едва ли не больше, чем наполовину, они состоят из крымских татар. Это такой четкий показатель, я уже не говорю про запрет Меджлиса, который в Украине официально признан органом самоуправления. Да, и на нашей территории, пусть временно оккупированной, этот орган самоуправления коренного народа Украины, он преследуется. Естественно, ситуация недопустимая, это преступные действия со стороны тех, кто дискриминирует крымских татар. И то же самое с украинцами этническими, которые в Крыму составляли и до оккупации были меньшинством в меньшинстве, в чем, собственно, была проблема этой группы, что они не были особо интересны ни Киеву, и местным властям не были интересны. И вот они так самоорганизовывались без особой поддержки в Крыму. А сейчас они оказались вообще в ситуации крайне сложной.
Ну и задержанных все больше и больше.
Что нужно украинским властям сделать для того, чтобы помочь защитить права этнических украинцев в Крыму, которые являются, как вы сказали, меньшинством в меньшинстве, к сожалению?
Да, вот я думаю, что сейчас уже надо, в частности, вносить изменения в законодательстве, в частности, вносить вот это положение, термин «меньшинство в меньшинстве» в наше законодательство. Мы помним, кстати, что «коренные народы» был такой термин, вот его теперь просто четко применяют крымским татарам. А «меньшинство в меньшинстве» Украина подписала некоторые документы, где он используется, но в свое национальное законодательство мы не ввели. То есть, если будет приниматься концепция этнополитики Украины, которой не один раз уже предпринимались попытки влиять, то там должен быть этот термин, и должны быть включены конкретные мероприятия по поддержке дискриминируемого сегодня в Крыму украинского этнического меньшинства. Должна быть создана программа, она может быть частью как стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма вот в сфере этнополитики, это может быть часть концепции этнополитики Украины, но это должна быть программа поддержки этнической громады этнических украинцев Крыма. В принципе, неплохо работает сегодня МЗС, Министерство иностранных дел, по поддержке людей, которые подвергаются преследованиям в Крыму. То есть заявление делается. Ну, немножко интенсивнее надо все-таки разъяснять ситуацию и с группой этнических украинцев, потому что часть международных организаций указывает на эту проблему, а часть все-таки обходит ее стороной. Они, значит, не все международные организации ее видят, а проблема острая, проблема сложная. И здесь нужны координированные усилия как государства, так и гражданского общества и международного сообщества, международных организаций, иностранных государств, чтобы влиять на государства агрессора и прекращать те репрессивные мероприятия, которые оно осуществляет.
Обсуждался ли вопрос деоккупации и реинтеграции Крыма? Ну, я так понимаю, что обсуждался на конференции, да? Возможно, рассматривали какие-то определенные пути деоккупации, либо же предложения, либо же возможные сценарии?
Тут рассматривался целый спектр вопросов, и в частности, вот интересное выступление было у заслуженного юриста Украины, у доктора юридических наук Василенко, Владимира Василенко, который говорил о том, что наше государство, к сожалению, недостаточно использует правовые механизмы для защиты наших интересов, как ни парадоксально, потому что, в принципе, международное право полностью на стороне Украины в этом конфликте. Мы имеем государство-агрессора, мы имеем временно оккупированные территории, но мы не должны, он говорил, тешить себе иллюзии, что мы сейчас решим эти вопросы в суде. Естественно, пути только усиление собственной армии и решение дипломатическим путем. Суды, они вторичны. В частности, что можно сделать в правовом поле? Необходимо выставить консолидированную претензию государства-агрессора официально и направить ее в Организацию Объединенных Наций. Да? Для того, чтобы вот даже вот этот дискурс «конфликт Украины» убрать. Потому что мы имеем не конфликт в Украине, мы имеем агрессию России против Украины. И если вот этот официальный консолидированный иск будет подан, он будет роздан всем государствам Организации Объединенных Наций, это поможет прояснить ситуацию на международной арене.
Но готова ли Украина предпринять такой шаг?
Ну, ученые предлагают, и я думаю, что государство должно прислушаться к таким идеям, потому что мы должны думать и о том, как сейчас отстоять, да, защитить себя, и о том, как после войны мы будем отстаивать свои интересы, и как будем доказывать, что действительно у нас имелась агрессия Российской Федерации, а не какой-то там конфликт в Украине, да, потому что все равно стоит вопрос о том, как будут возмещаться эти потери. Сегодня это пусть выглядит отдаленно, но надо думать и про это, надо думать на долгие годы вперед, как мы будем решать эту сложную проблему. Он же говорил о том, что необходимо признать те войска, которые есть на временно оккупированной территории Украины, частью российских войск, поскольку они руководятся, управляются Россией, снабжаются. И поэтому говорить там о сепаратистских войсках тоже не совсем правильно. Но еще целый ряд вот таких вот конкретных юридических вещей говорилось. В принципе, вот таких сценариев именно по Крыму мы на конференции пока не слышали, но думаю, что эти конференции будут продолжены, и мы еще услышим от ученых, в том числе, мысли по этому поводу.
В программе «Киев-Донбасс» вы слушали интервью с Андреем Иванцом, историком, координатором Таврийской гуманитарной платформы, о том, какие права украинцев нарушаются в наши дни в Крыму и существует ли угроза ассимиляции украинцев на аннексированном полуострове.
Ну, собственно, Андрей Иванец сказал, да, что украинцы в Крыму — это сейчас такое меньшинство в меньшинстве, и нарушаются права не только крымских татар, как мы сегодня говорили, но и украинцев в частности. И вот большая угроза, которую видят непосредственно историки, это угроза ассимиляции украинцев, что Россия сейчас делает все возможное для того, чтобы украинцы перестали ощущать себя как этнос в Крыму.